Здравствуйте! С вами Ирина Василевич и настоятель подворья Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, храма Живоначальной Троицы в усадьбе Свиблова, иерей Константин Банников, кандидат богословия, человек, чей личный путь к вере пролегал через годы глубокого академического и духовного возрастания. Здравствуйте, отец Константин!
Здравствуйте, Ирина! Здравствуйте!
Перейдем от богословия слова к богословию в камне. Совсем недавно прошел крестный ход, и он трезвоном был оповещен при входа прихожан на территорию усадьбы. Расскажите, пожалуйста, что мы вот сейчас видим из окон вашего офиса напротив вас?
Ну, офис, наверное, так назвать нельзя, это у нас келья такая маленькая. Все-таки офисы это больше в миру так называют помещение. У нас маленькая келья, и из кельи мы видим наш Троицкий храм. И самое главное, мы видим вход в храм. Видим, что люди приходят, даже те, кто не просто идет на службу, а просто гуляющие люди заходят, приложиться к иконе, помолиться, поставить свечу, подать записочку, подумать о чем-то вечном. Вот. И никогда не знаешь, когда Господь коснется сердца человека. Потому что даже случайная встреча, даже случайный какой-то, может быть, оброненная случайная цитата могут изменить жизнь человека. Все, что свидетельствует о Христе, должно быть нами поддерживаемо. И стараемся, вот очень благодарны нашему мэру Сергею Семеновичу Собянину, что вот после того, как проведена реставрация храма, храм сейчас стал как игрушечка, вы, наверное, заметили уже, аккуратненький, чистый, нарядный, и это приводит и человека к вере.
Ваш храм – уникальный памятник нарышкинского барокко начала XVIII века. Его архитектура поражает, он яркий, праздничный, устремленный ввысь. Храм Живоначальной Троицы неотделим от старинной усадьбы Свиблова. Это место помнит подвижника Дмитрия Донского, боярина Федора Свибла, Нарышкиных, историка Николая Карамзина. Недавно здесь завершилась масштабная реставрация. Поговорим о том, как история этого места формирует сегодняшнюю приходскую жизнь. Село Свиблово известно с начала XV века, а каменный Троицкий храм возвели при Кирилле Нарышкине в начале XVIII века. Чувствуете ли вы эту колоссальную историческую преемственность во времена совершения литургии? О чем вы молитесь, вспоминая создателей и благоустроителей этого места?
Да, конечно, это накладывает особенный отпечаток на нашу молитву, когда ты понимаешь, что здесь вокруг храма были погребены многие люди, когда шла реставрация, и при владыке Матфея, при владыке Арсении, которые были мои предшественники, то находили и косточки, и останки могилок, все это было благоговейно собрано по благословению владыки Матфея. За алтарем у нас стоит специальный крест, эти останки захоронены благоговейно, и специальный крест, это место за храни обозначено, и мы за этих людей тоже молимся, всех здесь погребенных. И те, кто все эти годы, столетий, как бы на нас глядит, мы за них стараемся тоже возносить молитву, чтобы в сердце всегда хватало молитвы о этих людях. Многие люди интересуются не столько храмом, сколько усадьбой. И у нас здесь проводится по субботам, по воскресеньям по два концерта в рамках московского долголетия. Это такая московская программа, когда город как бы оплачивает программы по занятиям с пенсионерами. И вот наши пожилые прихожане, не только прихожане, но и вообще жители района и гости столицы часто могут приходить на эти концерты. И вроде человек приходит на то, чтобы послушать классику. Но всегда стараемся что-то ему о Христе рассказать. Стараемся по возможности, чтобы он зашел в храм, чтобы этот человек узнал больше о Боге, чтобы не ограничиваться только чем-то вот таким земным. Все-таки наше спасение во Христе, и апостол в Деяниях прямо говорит в 4 главе, что нет нового имени под небом, которое нас спасет, кроме Господа Иисуса Христа. Поэтому прекрасные исторические усадьбы, прекрасные древние храмы, это все чудесно, но о Христе мы все должны помнить, и о нем всегда и словечко замолвить, и всегда о нем рассказать людям, потому что спасение во Христе.
Нарышкинский стиль часто называют переходным от древнерусского узорочья к европейской архитектуре. Отражает ли этот стиль, по-вашему, саму суть русской души, которая ищет баланс между традицией и открытостью миру?
Да, наверное, отражает. Но самое интересное, что у нас в храме, как вы заметили, очень красивый иконостас. люди, которые приходят в храм первый раз или только начинающие, они очень восхищаются. Мы даже специально сдали буклет по иконостасу, огромный, высоченный, как свечечка, девятиярусный иконостас. Даже с земли не разглядишь, что там наверху, потому что храм очень высокий, но по площади небольшой, как свеча, выставлен вверх, и не увидишь, какие там наверху иконы. Но приходится тоже им объяснять, что, конечно, при всей красоте иконостаса и Нарышкинского барокко, и напомню, что иконостас, он возрожден, это не тот древний Нарышкинский иконостас, он был утерян во время лихолетия, но все равно даже возрожденный иконостас при всей его красоте и великолепии, это только то, что нам может о Христе рассказать, и главное это увидеть Христа, ведь иконостас – это не просто стена из икон, это как бы воплощение абстрактного в конкретном, поэтому мы всегда стараемся от красивой нарышкинской архитектуры перейти к самому главному, ко Христу и к покаянию.
Белокаменный декор на фоне красных стен, обилие света, устремленность куполов вверх. Как эта архитектурная среда усадьбы Свиблова помогает человеку настроиться на молитву? Есть ли у храма свои скрытые архитектурные тайны?
Скрытые архитектурные тайны есть. У нас, когда храм еще возрождался, есть особая такая потайная, как бы, так сказать, комната, там была раньше ризница находилась, сейчас это уже давно никто не ходит, но в наших планах, может быть, возродить это помещение, нашу древнюю ризницу. Она, конечно, не такая древняя, как, может быть, сам храм, более поздняя, но тоже туда ведет такая винтовая, очень красивая лестница. Мы сейчас ее закрыли, потому что детям все интересно, и во время службы боишься, что как бы не было никаких искушений, поэтому это сейчас комната закрыта. Но интересное очень строительство храма. Здесь получается, что обычно колокольня всегда бывает выше, чем сам храм. У нас особенность то, что колокольня ниже, храм выше, чем колокольня. Это редко где такое бывает. Вот. Ну и, конечно, вот на Пасху мы стараемся открыть колокольню для всех желающих, чтобы каждый человек мог подняться на колокольню, позвонить в колокола, прославить воскресшего Христа, ведь у нас около колокольни такая большая балюстрада, как балкончик такой, очень хорошо видный крестный ход, который на Троицу к нам приходит сюда из разных мест икариатства, и храм двухпредельный, ведь это был приусадебный храм. Когда жили здесь Нарышкины, то центр тяжести была усадьба. Ну и как бы и при усадьбе маленький храм для своих. Но сейчас ситуация поменялась. Храм уже как бы доминирующая центральная часть, а усадьба она как бы при храме. И это очень хорошо, потому что храм во главе, а еще лучше сказать, что не храм, а сам Господь. Потому что в Апокалипсисе прямо сказано, что в Новом Иерусалиме, я богослов, храм аж говорит, я не видел. Ибо Господь Бог – храм его. Так и мы, понимая, что храм очень дорог и ценен и важен, мы все-таки понимаем, что есть тот, кто живет в нерукотворенных храмах, в наших сердцах, Господь. И через внешнее все нужно восходить ко Христу, к духовному.
Если бы у вас была возможность перенестись в прошлое и встретиться с кем-то из исторических личностей, связанных со Свибловым, будь то боярин Федор Свибло или писатель Николай Карамзин, о чем бы вы их спросили или что хотели бы им показать в современном облике усадьбы?
Наверное, при всей важности храма, наверное, мы показали бы построенный владыкой Матфеем наш чайный домик. И это не дань чревоугодию, это дань тому, что это место, где можно встретиться и всегда поговорить о Боге. Вот вы назвали мою келью офисом, но на самом деле я тут очень мало времени провожу, потому что больше, наверное, мой кабинет – это, наверное, наш чайный домик. Там встречаешься с людьми, беседуешь, дежуришь там, многие люди приходят, кто-то пришел попить чай, побеседовать о чем-то, но через эту беседу узнают больше о Боге, о Христе, чтобы людей можно было выслушать. Поэтому, хотя наш чайный домик – это такая новостройка и даже, можно сказать, временная постройка, у нас же есть и часовня Крестовоздвиженская, где большая купель, где можно взрослых крестить полным погружением, как положено по уставу. У нас есть и усадьба с флигелями, и людской флигель, где сейчас находится викариатство северо-восточное. Но, наверное, вот после храма главным таким вот местом – это место наших встреч в нашем чайном домике.
Офисом-то я как раз назвала, поскольку я вижу, что здесь документы очень важные, поэтому деловая часть жизни, наверное, тоже вас не обходит стороной. Я так понимаю, что помощники, наверное, есть, но по большей части всю работу вы проводите сами.
с Божьей помощью. Господь наш помощник, самый главный, мы стараемся. Конечно, есть и помощники, но, как и любое юридическое лицо, и, мы тоже и пожарные проверки тоже принимаем, и другие, и школа особенно на особом учете находится, и Роспотребнадзора, и качество образования стараемся всех принять. И даже здесь, несмотря на все проверки, тоже слово о Христе замолвить, чтобы даже через проверки, через бумаги, через личную беседу, встречу, через отношения, также о Христе людям донести, какого бы они послушания не исполняли.
А как вы работаете с входящей корреспонденцией? Приходят ли вам письма по почте? Как вы их обрабатываете? Или вы в основном по электронной почте? Есть ли у вас канцелярия?
Нет, канцелярии у нас нет. Электронная почта подворья у меня, я стараюсь ее проверять каждый день и по несколько раз. Письма, которые приходят в бумажном виде, тоже нам с почты приносят, мы с ними работаем, стараемся время отвечать. И даже специально сейчас, чтобы больше живая связь была с людьми, ближе к народу быть, мы специально проводим один день в неделю по вторникам, я специально не беру день служить, целый день нахожусь здесь на территории усадьбы, встреча с верующими, с народом, кому нужно выговориться, кому нужно быть услышанным, какие-то пожелания по работе подворья и сотрудников, всегда можно отправлять или на адрес электронной почты нашей, она и на сайте есть, и вывешена на доске объявлений на заборе, чтобы была живая связь с людьми. Многие к нам обращаются с духовными вопросами, а кто-то обращается по вопросам, можно ли провести в нашей усадьбе, в господском доме какой-то концерт или на лужайке нашей территории какие-то встречи. Стараемся всегда рассмотреть, идти навстречу. У нас нет того, что в аренду сдавалось, это все бесплатно, народ хозяин на своей земле, поэтому мы на пожертвования, кто хочет, столько и жертвует.
Насколько трудно поддерживать жизнь в памятнике федерального значения и совершать функции исторического музея-усадьбы и живого прихода? Чувствуете ли вы преемственность поколений, молясь в этих стенах?
Конечно, чувствуется, тем более, что это и мое детство здесь прошло. С Божьей помощью понимаешь всю ответственность. И даже не столько, наверное, за помещение, за стены, сколько за народ, за людей, за благовестие Христово. Чтобы столетиями наш багаж нашей культуры, нашей богатой истории, чтобы этот багаж был разделен и был близок нашим прихожанам. Стараемся проводить и семинары по книге «Псалтырь», и библейские кружки по воскресным вечерам, чтобы совместно, читая Евангелие, разбирая, люди могли прикоснуться к живому евангельскому слову. Все-таки книга древняя, книга сложная, когда читаешь сам, не все поймешь, а когда читаешь и комментируешь по святым отцам, тогда многое открывается, и обмениваемся этими мнениями друг с другом. Ну и, конечно, особую ответственность чувствуешь за здание, за то, что здесь нам досталось, чтобы это передать потом потомкам. Ну и самое, конечно, главное, помнишь о том, что главное – это все-таки Господь и вера во Христа, чтобы мы не замыкались только в стенах и в архитектуре.
В советские годы усадьба переживала тяжелые времена, разрушение, превращение в военное общежитие, страшный пожар в 1994 году. Сегодня, после завершения комплексной реставрации храма, Свиблово буквально расцвело. Что для вас, как настоятеля, значит возвращение этой усадьбе ее первоначального духовного статуса патриаршего подворья?
Это значит, что Святейший нам очень доверяет, и мы это ценим, доверие, всегда молимся за Святейшего, очень благодарны ему, и всегда стараемся уже вот то, что все восстановлено с Божьей помощью, уже как бы поддерживать только и не отвлекаться на вот это вот все внешнее благолепие, на чрезмерное отвлечение этого благолепия, то есть больше посвящать душе, людям, благовестию, проповеди. Мне вспоминается рассказ нашего, одного из наших моих предшественников, владыки Фомы Одинцовского, он здесь был полгода настоятелем, и нас однажды всех священников Северо-Востока собрал на собрание и рассказал нам такой случай. Ну, там разные рассказывал, но так у меня больше всего запомнился. Я, говорит, лежал в больнице, какая-то очень хорошая правительственная больница, и со мной лежал один чиновник. Я, говорит, решил рассказать этому чиновнику, как мы относимся к святыням, к нашим, храмы строим. Вот, и мы сейчас вот и это строим, и там строим, и Свиблово пытаемся реставрировать, там сделали гидроизоляцию, тут вышли на нулевой цикл, и сейчас делаем отмостку, и еще там. Я думаю, что чиновник будет поражен, насколько мы хорошо возрождаем храмы, но он, говорит, схватился за голову, этот чиновник, говорит: «Владыка, что вы говорите? О чем вы говорите? Что такое?» «Ну как это? Вы, говорит, священник. вы епископ, вы должны души возрождать, о Христе говорить, а уже те, кто по вашей проповеди уверуют во Христа, вот они уже должны делать гидроизоляцию отмостку. Это, говорит, совершенно не ваше дело, вы не тем занимаетесь. И я, говорит, вот там получил такой великий урок смирения, мудрости, где не ожидал. Думал научить, а сам научился. Поэтому я тоже помню все время этот рассказ Владыки Фомы и все время стараюсь не заглубляться во все внешнее, но стараться, чтобы помнить, что во главе стоит Христос. Им мы спасаемся, и в нем наше утверждение.
На территории подворья действует уникальный музей колоколов. Расскажите, пожалуйста, почему именно колокольная структура стала одной из визитных карточек Свиблова? Как этот музей помогает в просветительской работе?
Потому что даже церковный звон, хотя, кажется, он о Христе ничего нам не говорит словесно, но он очень много способствует тому, что человек, даже проходя мимо, может остановиться, перекреститься, подумать о вере. Я когда еще служил в Отрадном до Свиблова, в маленькой деревянной церквушке среди Николая на улице Каргопольской, там звона почти что не было. Но потом все-таки решили ввести. И вот кто-то приходил, жаловался очень из близлежащих жителей. Все-таки Отрадный – это большой район, 180 тысяч, и там народ, очень плотная застройка, не всем нравился колокольный звон, а кто-то, наоборот, очень останавливался и крестился, и заходил в храм. Также и здесь. Колокола способны, даже не произнося о Христе ни слова, напомнить человеку о Боге, о вечном, о крестном знамени, о молитве, о Христе. Ну и, конечно, церковный музей колоколов, наверное, был избран из-за того, то это было еще до меня, но, как я вот понял из рассказа наших старожилов, что была пожертвована небольшая коллекция колоколов. И вот уже с ней, с этой коллекции, начался отчет музея колоколов. Потому что наш экскурсовод Мария Николаевна Павлюк, она очень интересно умеет рассказывать. И когда люди приходят на экскурсию в музей колоколов, это просто потрясающие рассказы о том, как все происходит. Я вот, например, Марии Николаевне тоже всегда учусь. Она в своих экскурсиях, кажется, ничего нового не говорит. Все известные вещи. Но как она это рассказывает увлеченно, так вот вкусно, прям вот заслушаешься. Поэтому всегда учишься у людей, учишься у тех, кого Господь на жизненном пути посылает.
Давайте перенесемся в события 31 мая. Общевикариатский крестный ход. События красивые, грандиозные. Две колонны шли из Ростокина и Отрадного, чтобы встретиться у вас в Свиблове. Вы, как настоятель принимающей стороны, видели этот живой поток людей, меня в том числе. Каковы были ваши первые личные впечатления и эмоции, когда эти две огромные колонны верующих соединились на территории вашего храма?
Ну, я этот крестный ход уже помню еще с школьных лет, с Леоновского своего детства. Это, конечно, не был еще такой большой такой викариатский крестный ход, это был такой небольшой приходской крестный ход. Но все равно, и все эти годы я как клирик и Отрадненского храма всегда участвовал в крестном ходе. А в этот год первый мне пришлось уже не участвовать в крестном ходе, но встречать здесь. Мне было поручено владыкой нашим Арсением Викарием встречать крестные хода, все организовать при встрече, поэтому я в этом году остался без крестного хода. Но послушание есть послушание, надо исполнять. И, конечно, радуешься и утешаешься, когда видишь, что люди с радостью идут, люди жаждут подвига. Ведь, как вы знаете, наш храм расположен на территории, по которой проходит дорога в Лавру, паломничество. И к нам часто приходят паломники.
Действительно, этот маршрут пролегает по исторической дороге в Лавру. Какой глубокий духовный смысл заложен в том, что современные москвичи идут пешком по путям древних паломников среди мегаполиса?
Это, наверное, тоже такой элемент благовестия и проповеди, потому что это и свидетельство о Христе, когда ты идешь. Ведь, кстати, любой крестный ход, и который мы ходим вокруг храма на престольный праздник или на Пасху, и когда это крестный ход многодневный, как, например, Великорецкий крестный ход, это крестный ход во образ того хода, когда Христос шел со своим крестом на Голгофу. Поэтому все неудобства и тягости крестного хода, дожди, ветер, зной, это все должно восприниматься нами как участие в страданиях Христовых, как в сошествии Ему. Он идет, и обычно называется крестный ход, что мы за крестом идем. Поэтому крестный ход – это возможность вспомнить о Христе и ради Него потрудиться.
чуть подробнее. Многие люди со стороны не понимают, хотя нас все приветствовали, останавливались, поток движения, люди из машин выходили, молились. Не понимают, зачем куда-то идти пешком в жару или непогоду, если можно просто помолиться в храме у дома. В чем мистический и психологический смысл именно совместного движения крестного хода?
Ну вот наш преподаватель в Духовной академии Владимир Николаевич Крупин, писатель, уроженец Вятской земли, он участвовал в Великорецком крестном ходе. У него даже есть такая книга «Великорецкая купель», «Великорецкий крестный ход», он описывает свое путешествие. И мы, конечно, тоже совершая крестный ход, понимаем, что это очень важно и для нас самих, что ради Христа ты можешь потрудиться. Потому что человек, который любит Христа, который горит верой в Христа, он всегда постарается, что-то ему хочется сделать ради Христа, ему за Христа пострадать хочется. Он, конечно, не будет сам лезть на эти трудности, но если время зовет, он и не откажется. Так и здесь крестный ход – это возможность нам самим отправиться в такое вот благовестническое, образно говоря, путешествие. Хотя часто на словах ничего не говорится о Христе, но это заставляет тоже встречных людей задуматься, а что это такое, а зачем, а куда люди идут, а почему. И это может оставить в них много вопросов, которые человек разрешает, потом придет к вере. Ну и, конечно, это важно и для самих крестоходцев, когда человек чувствует свое единство и напоминает, что вся наша жизнь – это вот шествие ко Христу. И, конечно же, мы путешествуем по нашей родной земле. Человек, любящий свою родину, никогда не скажет: «Это страна, это земля, это наша страна, наша земля».
Троица – это праздник рождения Церкви. Рождает ли, на ваш взгляд, этот крестный ход состояния современной общины в Москве? Каким вы увидели лицо сегодняшнего верующего москвича?
Ну, сегодняшнему верующему человеку приходится много трудиться и на своих светских слушаниях, трудах на производстве, в педагогике, еще где-то он трудится, потому что время сейчас непростое, людям приходится много трудиться, и в то же время надо и в этой круговерти послушаний и трудов находить время и для спасения души. Потому что иначе нас эта круговерть может затянуть, и человек забывает о Боге, о покаянии, о самом главном. Всех дел не переделаешь. И мы с вами, как ученики Христовы, тоже вот стараемся через эти крестные хода приобщиться к вере. Очень важно, что мы не замыкаемся в своих местных общинах. Каждый храм, как малая община, она может жить в собственном соку и вариться. И это, в общем-то, хорошо и прекрасно, когда люди приходят, домышленники объединяются. Но нужны и такие совместные важные мероприятия, когда мы выходим за рамки нашего храма и с нашими братьями и сестрами по вере, знакомясь, поддерживая друг друга, обмениваясь, вместе совершаем общее дело.
Путь к Богу каждого приходящего в храм человека уникален. С какими главными духовными запросами или трудностями приходят к вам современные москвичи? Изменился ли человек приходской за последние годы?
Ну, трудности у людей обычно бывают одни и те же. Немощи, скорби, непонимание, семейные трудности. И мы, имея возможность, стараемся в меру сил рассказать этим людям о Христе, о Боге, и хотя бы для начала, чтобы человек был выслушан, чтобы ему частичка тепла, внимание была уделена, где как ни в храме человеку встретить заботу, понимание и любовь. Но даже если этого не бывает достаточно, пытаешься с человеком вместе помолиться. Это даже одно другому и не противоречит. Молитва за человека, выслушивание его и что-то от святых отцов, от опыта церкви, от своего опыта во Христе с таким человеком поделиться. Причем не поделиться в форме такого назидательного морализаторства сверху вниз, а просто как вот совет. Один священник мне даже советовал, говорит: можешь даже свой личный опыт рассказывать людям, но не как свой опыт, а как бы от третьего лица. Вот там вот у одного был такой случай. Или там еще вот такое вот тоже случилось, вся ситуация была. И вот с этим багажом можно тоже поделиться, кому-то чем-то помочь, потому что очень часто через это местное такое общение мы можем друг друга обогатить. И где я наступил на грабли, ты не наступай, я в болото попал, ты будь осторожней, не попади туда.
Сейчас, по-моему, одно болото для всех – это рыночная экономика, и люди уже просто устают думать о том, к как выжить в нашем современном мире, как заработать какие-то средства, не то чтобы стать богатым, а просто чтобы хватало и близким, и родным. И поэтому эта пучина немножко может засасывать и отвлекать.
Да, но как-то дивно Господь так устрояет, что порой даже и не нужно, чего-то бывает. Конечно, когда ты смотришь на свое окружение, одноклассников детей, и ты видишь, что у них есть, а у детей нет, это очень бывает психологически детям трудно понести, им тоже хочется и поехать, и чтобы у них тоже было, и телефоны, и все. Но в то же время ты понимаешь, что нужно все-таки нам богатеть-то не этим, не в этом наш центр тяжести. И вот я как настоятель тоже часто сталкиваюсь с тем, что и средства нужны. Я однажды помню, мы каждый год ездим на Митинское кладбище к духовнику на могилку к моему отцу Анатолию Циркунову помолиться с его духовными чадами. Я даже нашей бабушке, старой его прихожанке, говорю: «Отец Константин, мы сейчас сразу едем за деньгами. Вам деньги нужны?» Я говорю: «Я вас не понимаю, про что вы говорите?» «Ну, говорит, едем попросить денег, поехали с нами». Я говорю: «Давайте». И куда мы едем? На Пятницкое кладбище, это метро Рижское, где Крестовский мост, есть Пятницкое кладбище, там есть храм, то это же вначале есть чудотворная икона царицы Александры. Мы туда всегда едем, только потом надо не забыть поблагодарить, когда она пошлет. И мы поехали, я тоже помолился, и действительно как-то удивным образом Господь послал. Поэтому, когда теперь нужны деньги, всегда едешь на Пятницкое кладбище, к матушке царицы Александре, поплачешь, попросишь, сказать, если это действительно на пользу, откуда только что посылается. Господь все сам и делает, главное потом не забыть приехать поблагодарить царицу Александру. Это не которая жена государя Николая II, царица Александра, а которая 6 мая празднуется память великомученика Георгия Победоносца в один день, та царица Александра. Поэтому всегда мы надеемся на Бога и помним всегда тропарь царицы Александре. «Царство земного, слава презрешь, единого Христа Насаля Распятого возлюбила Иси». То есть ты просишь у нее помолиться, чтобы Господь послал тебе все благопотребное и нужное, но в то же время понимаешь, что это, может быть, оно-то не так главное, потому что сама-то она, царство земного, слава презревшая, возлюбила Христа. Христос самое главное, а все остальное Господь приложит.
В храме ведется активная социальная и молодежная работа. Как помочь современному молодому человеку, окруженному гаджетами и огромным информационным шумом, найти свою тропинку к Богу?
Наверное, самое лучшее – это за него помолиться и побеседовать с человеком, поговорить, обсудить. Даже если приходится смотреть с детьми какие-то передачи, главное не отпускать детей в такое самостоятельное плавание в этом интернет-мир. И даже мне, вот как священнику, приходя вечером домой, уже уставшему, приходится тоже сидеть с детьми, смотреть какой-то современный мультфильм, хотя и не хочется это делать, и масса других важных дел, но вместе с ними смотришь, потом обсуждаешь, чтобы самих в это бурное море бесконтрольно не отпустить. Потому что лукавый хитро действует и пытается незаметно на детей через западную культуру, через какие-то современные воздействия массовой культуры на человека воздействовать. И прямо вроде бы ничего не пропагандируется, но скрытно, незаметно. Поэтому даже на примере самых, может быть, и современных мультфильмов или каких-то передач, книг можно найти, как поговорить о Боге, о вечности, обсудить, а как бы мы поступили, а как бы ты сделал. Вот мы тоже с детьми, когда были маленькие, смотришь какой-то мультфильм, там, передачу какую-то, обсуждаешь, вот Лунтик так поступил, а Кузя так поступил, а как бы ты поступил, а как вот ты думаешь по-евангельски поступить. И когда это все вот обсуждается, проговаривается, то у ребенка складываются уже постепенно в голове правильные модели поведения с Божьей помощью. Надо нам разговаривать и молиться друг за друга.
Что для вас сегодня, как для священника и настоятеля, является самой большой радостью в служении? А что самым тяжелым крестом?
Самый тяжелый крест – это, наверное, выходить из, как сейчас психологи говорят, из зоны комфорта и говорить людям о Христе. Но это и самое главное, потому что, когда ты говоришь о Христе, не все люди готовы слушать, не всем людям это интересно, но ты понимаешь, что это самое главное. Поэтому даже важно не то, что произрастет, а важно то, что ты сеешь. И воздаяние бывает не тому, что ты какой урожай собрал, а то, что ты посеял, а там уже Господь сам произрастет. Поэтому всегда тяжело делать то, что не дает на короткой дистанции сразу результата. Это как педагог. В каких-то сферах деятельности ты сразу видишь результат, а в каких-то сферах, как у педагога, нужно долго ждать, пока ты, этот твой ученик, иногда зреет и через годы только может выйдет в люди. Так и священник тоже. Он старается нести людям Христа, и не всегда приходит ответ на это. Но самое утешительное – это, наверное, возможность совершать литургию, молиться с людьми, вместе с ними из одной чаши причащаясь, чувствовать молитвенное единство, поддержку и благовествовать о Христе.
Современное молодое поколение называют цифровыми аборигенами. Они мыслят клипово, проверяют информацию в гаджетах и скептически относятся к любым авторитетам и традициям. Как я и сказала, на Патриаршем подворье в Свиблове здесь у вас ведется активная работа с молодежью. Как церкви говорить с ними на одном языке, не скатываясь в заигрывание? С чего начинается первая беседа, когда на пороге вашего храма появляется молодой человек, далекий от церковных традиций, но ищущий смыслы?
Я, памятуя свой опыт, стараюсь всегда пригласить такого человека на наши библейские занятия по субботам перед всеночным днем, в семинаре по книге «Псалтырь» читаем псалом, разбираем, комментируем предсеночное, и в воскресенье после евангельского, после акафиста, у нас вечером служит акафист, библейский евангельский кружок, читаем Евангелие, комментируем. Также по средам у нас в храме такие после вечерней службы совместные чаепития, и многие вот такие ищущие молодые люди, как ни странно, приходят. И на раз думаешь, такая вот каша у человека в голове, потому что вот к нам приходит она, молодежь, и, видно, наслушались где-то, нахватались, и, ну, такая просто дичь, такое просто, ну, в то же время тоже, вот, разговариваешь, выслушиваешь человека, смотришь, когда что-то говоришь свое, о Христе где-то молодежь словечко, это пожилые прихожане кому-то Господь на сердце даст что-то сказать, и смотришь, как человек постепенно втягивается, начинает чаще ходить, интересоваться, спрашивать, потому что даже такой интерес к вере, то, что человек оказался в храме, это тоже очень дорогого стоит. Это значит, что-то такое у человека в душе происходит, что он ищет ответы, заходит, а мы уже должны помнить, что только Господь Иисус Христос меняет человека. И наша задача именно вот о Христе рассказать, не обязательно завалить человека знаниями своими и завалить его цитатами, но живые случаи из живой жизни, они очень часто потом надолго откладываются. Я вот многие годы преподавал в колледже современных технологий. Еще когда служил в Отрадном, ходил к ребятам в колледж рассказывать о Боге, о покаянии. Такие духовно-нравственные беседы были. Конечно, ты не видишь, что произрастает на этой дистанции, на маленькой, но я уверен, что вот эти беседы не прошли бесплодно, и в нужный момент у ребят потом эти знания дадут о себе знать. Знают, где искать ответ, знают, куда стучаться за помощью. Как в советское время одному священнику в селе местные партийные руководители говорили, уж на что, говорит, наши дети безбожники, но, говорит, твой сын, говорит, еще хуже них. Говорит, нет, ничего не хуже. Мой, говорит, сын знает, где помощь искать в трудную минуту, а ваши дети, говорит, не знают, где помощь искать. Но при этом он так поднимал палец наверх, священник, что у Бога помощи искать. И действительно, пока человек, может быть, и все хорошо, он и о Боге не вспомнит. Но когда скорбь постучится в двери, он будет знать, куда прийти за помощью. Придет в храм ко Христу.
В Свиблове регулярно проходят молодежные встречи, концерты от барокко до джаза и фестивали. Помогает ли такой культурно-досуговый формат стать мостиком к серьезному духовному разговору? Или молодые люди часто так и остаются в границах культурного православия?
Вот очень хороший термин «культурное православие». Спасибо вам за него. Но, конечно, мы как священники, ученики Христа должны помогать выходить из этого культурного православия к Христу. Это прекрасно и чудесно, когда культурное православие, но надо духовно и возрастать, чтобы со Христом встретиться. И, конечно, еще владыка Матфей, наш предшественник, он 6 лет здесь был настоятелем, который завел все эти вот встречи московского долголетия, концертов. В его понимании, как мне сказали наши старожилы, всегда было, что перед каждым концертом священник выступал бы перед публикой, перед теми, кто собрался на концерт, для того, чтобы рассказать о Христе, о Боге. Конечно, не всегда у нас это получается, потому что и приходские послушания, и приходится совместно с прихожанами после службы позавтракать вместе в нашем чайном домике, поговорить о Боге, не успеваешь на туда, но по возможности стараемся там, на концерте тоже сказать что-то о Боге.
Молодежь остро чувствует любую фальшь. Как священнику сохранить авторитет и при этом оставаться доступным, искренним собеседником, готовым обсуждать сложные, порой неудобные вопросы современности?
Ну, не все вопросы надо обсуждать. Есть вещи, которые церковь приняла и чтит, и эти вопросы церковь для себя разрешила, И мы, как ученики Христовы, это зная, и, может быть, не надо слишком в эти дискуссии вступать. Вот церковь приняла так. Церковь это любит, с тысячелетиями это исповедует. И принимаешь или нет? Конечно, выслушать человека, побеседовать с ним, это очень бывает полезно и необходимо. Даже если этот человек самый, что называется, не церковный и не в традиции, но через такие вот беседы, общение, как-то Христос в его сердце тоже приходит.
Одно из направлений вашей работы – встречи с волонтерами и поддержка тех, кто помогает людям в кризисных ситуациях. Можете ли вы рассказать, какими проектами вы занимаетесь, и можно ли сказать, что через деятельное милосердие и социальное служение современная молодежь приходит к Богу быстрее, чем через чтение богословских книг?
Ну, одно другому не противоречит. Можно прекрасно совмещать и чтение книг, и молитву, и социальное служение. Это прекрасно и чудесно. Но человек молодой, обычный человек деятельный. Ему хочется куда-то приложить свои силы, поехать куда-то в монастырь, что-то сделать, прополоть, потрудиться, наколоть дров там или еще что-то, ради Христа принять какие-то послушания. И самое, конечно, прекрасное – это послушания, которые исполняются ради Христа, ради ближних, особенно ради тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. И да, у нас социальное служение очень развито, мы стараемся посещать и госпитали, госпиталь ветеранов войн, совершать там молебны, поддерживать тех многодетных наших прихожан, кому бывает трудно, и подключать к этому и молодежь. Потому что часто люди живут в ограниченном своем городском мире, это не как в деревне, когда все друг друга знают, можно соседке дров наколоть, помочь, воды натаскать, в Москве так уже не сделаешь. Поэтому найти и предложить свои силы к тому, чтобы помочь ближнему, можно, кажется, именно в храме. Мы специально завели такую тетрадь взаимопомощи, где каждый может написать какие-то свои потребности, чему нуждается, или кто-то написать, чем, что он может предложить, чем помочь ближнему. И по этой тетради люди друг друга находят. Кому-то нужна волонтерская помощь, кто-то может что-то предложить, и вот через это тоже происходит такое деятельное благовестие.
Какой главный совет вы бы дали родителям, чьи выросшие дети вдруг заявляют: «Я в ваш храм больше не пойду, мне это неинтересно»? Как избежать духовного насилия и сохранить связь с ребенком?
Очень опасно перекормить ребенка. Когда такие случаи случаются, это обычно из-за того, что родители авторитарно начинают строго строить ребенка и его по команде «шагом марш, иди за мной спасаться», вводить в храм. В духовной жизни такое неуместно и неприемлемо. Поэтому лучше действовать: «Я пошел в храм, если хочешь, пойдем со мной». И, как отец Иоанн тоже говорил всегда крестьянкин, стараться сделать праздник для ребенка после службы, чтобы он, будучи наиболее опрятно одет, какую-то вкусность потом купить, для того, чтобы не подкупить ребенка этим, нет, а чтобы ощущение праздника подольше сохранилось в ребенке. Ну и даже если человек не хочет ходить, значит, надо его выбор принять человека и сказать, что ну не хочешь, ладно, но знай, что если что-то в жизни случится, знай, где искать помощь, знай, кому надо постучаться, кому нужно обратиться за помощью. Конечно, нам хотелось бы, чтобы наши дети сразу шли за нами, и огонь нашей веры передался бы и детям. Но в духовной жизни почему-то есть такие вот интересные духовные законы, что то, что вера есть в тебе, не значит, что она будет в своих детях. И вот как священник за эти 10 лет свидетельствую, что масса есть прихожан очень благочестивых и во Христе, а дети совершенно как будто подменили. Это им и неинтересно, и живут совсем в другой жизни. А бывает наоборот. Человек интересуется Христом, приходит, а спросит у родителей, или пьют, или наркоманят, и ну, неоткуда было там взяться, а вот ребенку интересно, приходит. То есть, очевидно, если какие-то действуют духовные законы, Господь касается сердец, и наша задача – это вот ребенка не перекормить, но с любовью его. Кстати, мы иногда сами этому же и бываем причиной, когда вот при храмах часто устраиваются детские площадки, устраиваются какие-то увеселительные аттракционы. Это, мне кажется, недопустимо. Даже пройти по территории храма надо благовейно. Я помню, мы даже поехали с детьми в Лавру, плюс Сергей Иванович, дети были совсем еще маленькие, и они пошли по бордюру, дети, как вот канатоходцы ходят в цирке по канату, идут по бордюру, чтобы не упасть. И какой-то проходил мимо монах. И так грозно их осадил, говорит: «Да вы что, в цирке, что ли, ходите? Куда это годится? Вы в эту лавру идете?» Дети не привыкли к такому грозному обращению, мы стараемся так с любовью с ними, вот, сразу так соскочили, ну, и весь день провели уже так строго Вот, я говорю, правильно батюшка вам сказал, правильно сделал. И вот нам тоже часто поступает предложение сделать в Свиблово, поставить детскую площадку на территории усадьбы, чтобы родители могли спокойно помолиться, дети будут в это время. Но на практике, как показывает жизнь, все превращается в то, что дети всю службу проводят на площадке. Отче наш, все побежали, путники смыленные все прибежали, причастились, и опять же бегут на площадку. Это недопустимо. Старые прихожанки послевоенные рассказывали, говорят, придешь с бабушкой в храм, держит тебя за ручку, в лучшем случае на корточке сядешь, а так всю службу рядом с ней пристоишь. Вот такое воспитание хорошо и уместно.
Отец Константин, несколько коротких вопросов. Какая строчка из Священного Писания чаще всего поддерживает вас в трудные минуты?
Мне, наверное, ближе, ну, все Писание богодухновенно и спасительно, но мне как-то вот ближе, наверное, книга Деяний 25-19, когда апостола Павла судят и приводят его в Кесарию на суд, и Порций Фест вместе с Агриппой, Вереникой судят апостола Павла, и Порций Фест представляет собравшимся и рассказывает о деле апостола Павла, за что он арестован. Вот какие-то были споры о каком-то умершем Иисусе, о котором Павел утверждает, что он жив. То есть вот для внешнего человека все вопросы веры, благочестия, они кажутся какие-то вот какой-то Иисус умер, а Павел говорит, что он жив. Не в этом же дело. А для нас, людей верующих, совсем все звучит по-другому. Поэтому мне тоже иногда кажется, что вот такие вот вопросы, которые нам кажутся неразрешимыми и трудными, они в духовной плоскости приобретают совсем другой смысл, и нельзя уподобляться таким вот судящим апостола Павла и видящим только все внешнее.
Кто из святых или подвижников благочестия вам ближе всего по духу?
Ну, все святые, они же не своей святостью, они же святостью Христовой. Мне, наверное, близка и блаженная Ксения Петербургская. Все-таки сколько было вот и чудес, и вот я сам могу свидетельствовать о ее молитвенной помощи, и святой Николай тоже, конечно, не оставишь, и матушку-царицу Александру, которая нас поддерживает, и в случае финансовых трудностей всегда к ней обращаемся, и помощь приходит. И так даже не разделишь, кто ближе, кто дальше, потому что это друзья Христовые, это члены большой семьи. И мы все, как члены тоже большой Христовой семьи, тоже стараемся быть друг другу полезными.
Что бы вы сказали человеку, который очень хочет верить, но говорит, я не чувствую Бога в своей жизни?
Ну, чувствовать не надо. Чувствуешь ты, не чувствуешь, это дело не касается. Надо исполнить то, что Господь заповедовал, то, что Он нам дал в своей заповеди. Вот это Его мнение, мнение Святой Библии. И наша задача исполнять. То, что ты чувствуешь, не чувствуешь, заповедано, исполняй. Нигде в Библии мы не встретим, что это нужно делать, потому что тебе хочется или не хочется. Вот есть заповедь, надо ее исполнять. Даже если тебе не хочется это делать, и может ты сердце еще пока своим это все не понимаешь, но раз Господь это сказал, то мы стараемся исполнять. Находит этот отклик в сердце или не находит, исполнять нужно.
Отец Константин, разговор с вами оставляет удивительное послевкусие. В нем совершенно нет менторского тона, но есть глубина человека, который прошел долгий путь интеллектуального и сердечного поиска. Мы говорили о том, что любая дорога, будь то километры дороги в Лавру во время крестного хода или долгие годы учебы, всегда ведет к одной главной цели – к миру в собственной душе и встрече с Богом. Путь к Богу – это не точка на карте, которую можно достичь раз и навсегда. Как показала наша беседа, это ежедневный живой диалог, в котором есть место и вопросам, и труду, и, главное, деятельной любви.
Да, спасибо за теплые слова, но вся слава принадлежит Христу. Мы всегда стараемся говорить о нем и нести его слово людям. Ведь так как-то интересно получается, это незаметно происходит, но лукавый пытается Христа вытеснить из всех сфер нашей жизни. Если даже обратите внимание вот на Рождество Христово, часто бывают вывески, открытки просто с Рождеством Христовым. Нельзя о Христе забывать, и всегда Ему славу надо нам воздавать. Поэтому наша задача, как учеников Христовых, в любой ситуации, хоть словечко, хоть своим делом, взглядом, своим отношением всегда свидетельствовать именно о Христе, не просто о вере, не просто о благочестии, а именно вот о Христе.
Мы убедились, что Троица – это не просто догмат из учебника, – это закон любви и единства. А нарышкинская барокко храма в Свиблове – прекрасное доказательство того, что вера всегда созидательна и красива. Уходя из Свибловской усадьбы, понимаешь, пока у храмов есть такие пастыри, эти стены будут оставаться не просто памятниками архитектуры, а живыми лечебницами для человеческих душ. С вами были настоятель подворья святейшего патриарха Московского и всея Руси храма Живоначальной Троицы в усадьбе Свиблова иерей Константин Банников и Ирина Василевич.